вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час у нас народный адвокат Сергей Радько, автоюрист, автоадвокат. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Итак, дамы и господа, если вы хотите выяснить какие-то вопросы, связанные со своим автомобилем, со страховками, с различными ситуациями на дороге, звоните, пишите, наши средства связи все работают. СМС-портал +7 925 888 88 94 8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 8-495-7373-94-8. Ну и наш YouTube-канал «Говорит Москва», Макс и Марина. Заходите, пишите, звоните. Все, работаем, ждем. И давайте не затягивайте. Вы сейчас пока будете тянуться, пока будете раскачиваться, а потом под конец время кончится. Сергей, есть какие-то новости?
Из новостей, наверное, в прошлый раз я забыл сказать, что у нас 1 марта вступил в силу новый приказ Минздрава о порядке освидетельствования водителей. Но это касается тех, кто получает справки для выдачи удостоверения. Правда, там в отношении обычных водителей ничего не поменялось. Uh-huh. Есть только некоторые изменения в отношении тех, кто получает удостоверение после лишения, в том числе за управление в пьяном виде. И вот там процесс немножко усложнился, потому что если при получении этой справки врач усомнится в том, что у водителя нет признаков хронического алкоголизма либо наркомании, он может направить его на дополнительные исследования. То есть это все на усмотрение врача, и при наличии признаков этих заболеваний он может несколько процесс усложнить. Но это из того, что вступило в силу. Из того, что мы сейчас имеем, к сожалению, вот в силу последних событий, мы знаем, у нас все сильно подорожало, из-за роста курса валюты сейчас запчасти стали очень дорогие, есть сложности с их логистикой, есть сложности с их доставкой, установкой и так далее, поэтому ремонты дорожают, сервисы не справляются с этим, страховые компании не знают, что делать, потому что запчасти, которые раньше стоили там $100, это было 7 тысяч рублей, сейчас это там больше 10 тысяч рублей, да. А то и намного, причем детали многие, я вот недавно для своей машины заказывал детали, там некоторые детали подорожали аж в 3 раза, если фильтр воздушный стоил там 600-700 рублей, сейчас за него просят до 3 тысяч рублей, хотя там он из себя представляет просто какую-то бумажку, сложенную в несколько раз, которая кладется в двигатель, чтобы фильтровать воздух, то есть детали подорожали, как будет с ремонтом, непонятно, поэтому будьте внимательны, не попадайте в ДТП. Самое главное, что касается ремонта по ОСАГО, он тоже подорожал. Теперь наверняка далеко не весь ремонт будет вписываться в 100 тысяч рублей, которые можно оформить без сотрудников полиции, поэтому будьте внимательны при оформлении. И самое главное, при оформлении в страховой компании внимательно смотрите, что вам предлагают на подпись страховщики, потому что они и раньше это предлагали, и сейчас будут наверняка продолжать. Они предлагают на подпись некую бумагу, которую называют доп. Соглашение о порядке ремонта. И в этом доп. Соглашении потерпевший обязуется доплатить за самые новые детали по любой цене, соглашается на бэушные детали и так далее. Поэтому внимательно читаем, чтобы не было потом сюрпризов, когда машина стоит на сервисе, а нам говорят, что нет деталей, или будем ставить новые, которые втрое дороже. Поэтому смотрите внимательно и будьте осторожны на дорогах, потому что любой ДТП теперь это практически катастрофа для любого бюджета.
Ой, понятно. 7373948, это прямой эфир, код города 495. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Здравствуйте. Да, Алексей, пожалуйста.
Благодарю за эфир. Скажите, пожалуйста, такой момент. Вот на днях остановили меня наши доблестные сотрудники ГИБДД и пытались, даже не ГИБДД, а они были, просто я улицу пересек, машину, все как бы по правилам, из дома в дом, вечером, позднее время, думали, что я, возможно, выпишусь. И сказали, надо с ними проехать к доктору. В общем, приехали в 00:30, я не отказался, там рядышком было, продули, ничего не было. Я говорю, дайте ваш номерок, я вам благодарность напишу. Ну, нагрудный знак, кто-нибудь там был. В итоге, нет, не надо, не надо. И, в общем, хотели, видимо, денег, и не получилось. Вообще-то, в таких случаях только гаишники имеют право. И, опять же, только продутся, а потом повторно медосвидетельствование, правильно я
понимаю? Нет, не совсем так. Вообще, все... все общение сотрудника ГАИ с водителем должно начинаться с того, что если есть признаки опьянения, которые инспектор усмотрел, то он должен составить протокол об отстранении от управления транспортным средством. В этом протоколе, они сейчас все типовые бланки, там подчеркиваются один из пяти или все пять признаков опьянения. Как правило, указывается запах алкоголя изо рта. Но при этом после отстранения сотрудник ГАИ обязан провести освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте. Они иногда сразу говорят, сразу поедем к врачу, оформляют протокол о направлении. Это все спешка, это все забегание вперед. На самом деле, после отстранения инспектор должен предложить водителю пройти освидетельствование на алкоголь на месте. Дело в том, что эта процедура делается не при помощи того прибора, который инспектор часто покупает в близлежащем магазине и проводит некое экспресс-тестирование, которое к закону не имеет никакого отношения, а необходимо использовать специальный прибор, который выдает бумажную распечатку с указанием всех данных: водителя, инспектора, место, время, дата и так далее. Такие приборы есть не у всех инспекторов, есть только у их командиров взвода или там замком взвода, поэтому на месте инспектора далеко не всегда могут провести это исследование и стремятся как можно быстрее, чтобы время не терять, направить водителя к врачу. Поэтому нет, после остановки, если какие-то претензии есть, требуем составить протокол об отстранении от управления, внимательно его читаем, соглашаемся на исследование на месте, ждем, пока им этот прибор привезут, хоть час, хоть два, понятно, что они ждать этого не будут, скорее всего, отпустят. Если же они проводят это исследование, тогда смотрим акт освидетельствования, смотрим результаты, соглашаемся или нет. Если мы не согласны, или отказываемся, или отрицательный результат, но при этом признаки опьянения, то это уже основание для направления на медицинское освидетельствование к врачу. Составляется соответствующий протокол, и водитель обязан доставить уже к медику.
Да, ну, понимаете, в чем нюанс? Самое главное, что я пересек улицу, как положено, да, из дома в дом, там дворик рядышком. Догнали меня, включили люстры, маячки, догнали. Я думаю, что случилось, остановился. Вот. И, собственно, они, ППСники обычные, посмотрели документы, все в порядке, и говорят, у нас есть признаки. То есть они даже не сотрудники ГИБДД. И сослались, что надо проехать
продукт. Но вопрос понятен.
Сотрудники ППС не имеют права направлять на медицинское освидетельствие. Это могут делать только сотрудники ГИБДД.
Поэтому останавливать они могут?
Сотрудники ППС являются сотрудниками полиции. Они имеют право и останавливать, и проверять документы, и выяснять, что к чему. Но если есть какие-то подозрения в совершении любого правонарушения в сфере дорожного движения, хоть проезд на красный свет, или даже переход пешеходом улиц в неположенном месте, то ППС не вправе оформлять такие протоколы. Они должны вызывать на место сотрудника ГИБДД.
Все отлично, спасибо.
Спасибо вам, да, спасибо. Так, вот еще вопрос такой. Так, что будет с выплатами ОСАГО? Запчасти дорожают, выплаты-то не меняются, пишет Макс И.
Тут в чем нюанс? Действительно, ведь стоимость ремонта по ОСАГО определяется согласно тем справочникам, которые утверждают ЦБ. Они были утверждены не так давно, но, к сожалению, до последнего повышения цен. Поэтому тот ущерб, который сейчас рассчитывается, он будет рассчитан уже по ценам, которые, в принципе, раньше не вписывались в стоимость ремонта, а сейчас будут наверняка выходить явно за рамки 400 тысяч рублей. А это означает, что если стоимость ремонта превышает 400 тысяч рублей, то страховщик не вправе направлять машину на ремонт, а обязан произвести выплату деньгами. И, наверное, это самое целесообразное по той причине, что, в общем-то, всегда были нарекания качества ремонта, и если уж вы получаете какую-то сумму денег, то, наверное, целесообразней самому распорядиться и решить, куда вы отправите машину на ремонт, потому что даже если повреждения сравнительно небольшие, и страховщик направляет в сервис, да, то есть куча проблем при сдаче машины в ремонт, отказа в ремонте, потому что якобы сервис не может отремонтировать машину за те деньги, которые страховая готова заплатить, а потом качество ремонта бывает, мягко говоря, не очень. Кроме того, по закону должны ставиться новые детали. Сейчас это сделать невозможно практически или почти невозможно, да? И раньше были подозрения, что многие сервисы ставят на машины детали СБУ машин, но сейчас это будет прямой... Сейчас есть прямые причины для того, чтобы машины ремонтировали деталями БУ, хотя пока это незаконно. Но, тем не менее, думаю, что страховые компании, конечно, будут хитрить, поэтому еще раз напоминаю, внимательно читаем все те документы, которые нам предлагают на подпись.
Умаров пишет: скажите, пожалуйста, гражданин иностранного государства здесь, в Москве, может сдать экзамен, получить права и управлять транспортом?
Нет, он может сдать только в том случае, если он получит в России разрешение на временное проживание либо вид на жительство, тогда он может сдать экзамен и получить национальное российское удостоверение. А так он может здесь, в принципе, управлять с иностранным удостоверением, если он не имеет гражданства, с иностранным удостоверением, но его нужно перевести на русский язык, нотариально заверить перевод.
Котофей пишет: оформляйте себе электронные полюсы ОСАГО, и ничего не надо будет подписывать у страховщика, это правильно?
А, нет, электронный полис – это полис, который оформляется на весь срок страхования. Я имею в виду документы, которые оформляются после, не дай бог, ДТП, когда вы сдаете в страховую компанию заявление, когда вы сдаете уведомление. Вот в этих случаях страховщики всегда норовили и сейчас норовят предложить некий документ доп. Соглашения о ремонте. Почему? Потому что в законе об ОСАГО говорится, что если возникают какие-то сложности с ремонтом, там связанные с поставкой запчастей, со скрытыми повреждениями и тому подобное, то все это решается по договоренности между сервисом, страховой и потерпевшим. Вот страховая нам и предлагает эти доп. Соглашения, в которых заставляет нас отказаться от всех претензий, обязывает нас оплатить новые детали и так далее. Сроки продлевает, то есть полностью нарушает наши права. Они так и говорят: подпишите доп-соглашение, тогда мы вас направляем на ремонт. Мы не обязаны подписывать никакое доп-соглашение, если оно нас не устраивает.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да.
Алло, добрый день, это Гальянова?
Нет, это радиостанция «Говорит Москва». Вы не туда попали явно. Это не Гальянова. Так, от Александра вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько правомерны предписания от сотрудников ГИБДД к физическому лицу за нарушение КУАП, в которых только санкции, штраф, а тонировка, к примеру?
Это очень сложный вопрос. Почему? Потому что много лет идет спор на эту тему. Действительно, с тонировкой придумали такой способ борьбы, причем довольно давно, чуть ли не лет 15 назад, когда машину останавливают, измеряют тонировку. Если она не соответствует норме, выписывается протокол о нарушении, а также водителю выдается некое предписание о том, чтобы машину привести в порядок, то есть устранить эти неисправности. Если через какое-то время машину останавливают с этими же неисправностями, то водителю меняется пункт, вернее, статья 19.3 за неисполнение законного распоряжения сотрудника полиции. На мой взгляд, это незаконно, потому что за управление машиной с неисправностями есть только одно наказание, ну, там, два наказания или штраф, или иногда бывает предупреждение, поэтому здесь все, что это придумано, это больше, наверное, с точки зрения целесообразности. Но есть судебная практика, к сожалению, в том числе и до Верховного суда, когда такие постановления признаются законными, то есть когда инспектор выписал некое предписание с требованием устранить тонировку, а через какое-то время водитель поехал, опять попался, выясняется, что было предписание, и он его не исполнил, тогда уже оформляется протокол по статье 19.3. На мой взгляд, повторюсь, это незаконно, но есть такая практика, что она стоит на этой позиции, что это законно, поэтому имейте в виду, что если это случится в суде, от этих обвинений отбиться будет крайне сложно.
Телефон прямого эфира 7373948. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, это Дмитрий.
Здравствуйте. Да, Дмитрий.
Смотрите, я припарковался в своем дворе, подошел участковый инспектор и выписал мне штраф за неправильную парковку. Правомерно ли?
Да, участковые, вот две категории лиц могут рассматривать дела о правонарушениях. Участковые инспектора и ГИБДД. Ни ППС, никакие другие службы этим заниматься не могут. Этим могут заниматься именно участковые инспектора и сотрудники ГИБДД.
Спасибо.
Пожалуйста. Так, что пишут наши слушатели? Очень длинная история. Значит, примерно следующее. Водителю отцу стало плохо. Я была без прав. Отца положила на заднее сиденье, села сама за руль быстренько в больницу, потому что были пробки, а мы находились рядом с поликлиникой. Чтобы ждать скорую, пришлось бы протянуть минут 20-30. Остановила полиция проверять документы. У меня ничего не оказалось. Что сейчас со мною будет?
Если у вас нет...
Документы у нее не забрали.
Ну, в этом случае могут, конечно, машину поместить на спецстоянку, потому что за рулем нет того водителя, который имеет право на управление этой машиной.
Она пишет, но он лежал сзади.
Хотя, ну, дело в том, что вы же не можете посадить его за руль. То есть в момент управления машиной за рулем сидит лицо, которое такого права не имеет. В этом случае должно быть отстранение, помещение машины на спецстоянку.
А раньше же было такое разрешение, можно было еще какие-то там...
Нет,
годы,
никогда, что... никогда такого не было. Вопрос был только в том, кто быстрее приедет, человек, который, допустим, вам привезет документ, если вы их их забыли дома, да, или эвакуатор, который вызовет инспектор ГИБДД для того, чтобы машину увезти. Поэтому если вам документы привезли, да, то вы устранили нарушение, за которое машина изымается, и тогда она не может быть помещена на спецстоянку. В данном случае, если этого не будет, если документы вам не подвезут или у вас их вообще нет, тогда машину могут отправить на спецстоянку. Если вы папу в больницу отвезете и все будет оформлено, обязательно возьмите там справки с указанием времени, когда вы его туда поместили, диагноза, и в этом случае, наверное, можно будет потом в суде обжаловать действия и постановление ГИБДД, ссылаясь на то, что у вас была крайняя необходимость, тем более, что вы находились недалеко от больницы, и вам гораздо проще было довести его до приемного покоя, чем ждать скорую помощь, которая могла приехать гораздо позже. Но, повторюсь, нужны именно документы, что именно в это время, в этом месте вы госпитализировали и ехали в больницу.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Да, говорите.
Меня зовут Наталья. Да, у меня вот какой вопрос. В ноябре произошла авария. Вот, у нас оформлен был и КАСКО, и ОСАГО. Вот, и на сегодняшний момент, в общем-то, мы подали в суд, потому что считаем, что нас неправомочно объявили виновным. Вот, и время сейчас вот, документы сейчас в суде. Вот, мы первоначально после аварии обратились в КАСКО. Вот, и нам посчитали, что у нас тотал, и предложили выплатить деньги. Но от того, что мы засомневались, то, что мы типа виноваты в этой ситуации, вот, и ждем решения суда. Вот, не поздно ли нам будет потом, вот, отказавшись сейчас от КАСКО, воспользоваться ОСАГО, если нас вдруг признают невиновными?
Ну, формально вы нарушили 5-дневный срок для обращения в страховую компанию, но с другой стороны...
А по КАСКО-то мы обратились?
Нет, для ОСАГО, если вы хотите получить выплату по ОСАГО, то у вас есть 5 дней для того, чтобы страховую компанию уведомить о ДТП и обратиться за выплатой по ОСАГО. Поэтому... Но с другой стороны, этот срок, я думаю, не является критичным, потому что если у вас речь идет именно об обжаловании постановления, которым вы признаны виновными, то если оно будет отменено, то это лучше, потому что если есть непонятно, чья вина в ДТП, то тогда страховая платит по 50% от ущерба каждому участнику. Если вы виноваты, то по ОСАГО вам, конечно, ничего не заплатят. Поэтому если вы опровергнете доводы о том, что вы виноваты, и постановление будет отменено, тогда вам страховая компания должна заплатить по ОСАГО.
По ОСАГО. А каким документом, вот, по какому документу определяется, что, например, обоюдка, ну, 50 на 50?
Оно не определяется никаким документом. Иногда бывает, что, допустим, ГАИ составил два протокола, два постановления на одного виновника и на другого, вернее, на участника, да, и привлекли обоих, например. Или не привлекли никого, потому что бывает так, что оба утверждают, что ехали на зеленый свет, и кто реально нарушил, неизвестно. То есть, если нет конкретного виновника в ДТП, то тогда страховая компания выплачивает каждому из участников по 50% от того ущерба, который есть. Поэтому, если в отношении вас постановление отменят, это еще не означает автоматически, что виноват ваш оппонент. Это означает только, что вы не виноваты. Получается, что вот та самая ситуация, о которой я сказал. Есть два участника, но вина ни одного из них не установлена.
Спасибо.
Спасибо большое.
Да, спасибо вам. Надо всем попробовать задать свои вопросы. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Такая ситуация. Я сделал вынужденную остановку под знак «Остановка запрещена». И выставил знак аварийной остановки. Могут меня в этом случае выписать штраф или эвакуировать автомобиль?
Эвакуировать могут в том случае, если вас в нем не будет, потому что если вы там будете находиться, вы сможете отъехать и как бы нарушение вы тем самым прекратите. Но если вас не будет, его, конечно, могут эвакуировать, и даже если вы там будете находиться, но, допустим, мимо проедет машина ЦОДД и сфотографирует, то тоже будет штраф, а то, что остановка была вынужденная, аварийная, да, вам уже придется доказывать, то есть необходимо иметь какие-то документы, например, то, что вы вызвали на место стоянки эвакуацию. Там, где вы машину оставили, и там, где вы ее забирали по причине неисправности. Или там, допустим, справка из сервиса, куда вы привезли машину неисправную для ремонта. Если же вы просто встали на аварийке, выставили аварийный знак, потом что-то сами устранили, поехали дальше, ну, здесь документально это не подтверждается, и очень трудно будет в суде доказать, что остановка была вынужденной.
Спасибо большое.
Пожалуйста, спасибо вам. 7373948, код 495. Здравствуйте.
Алексей, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот насколько правомерно один и тот же штраф получать несколько раз? Если, например... Извините.
Один и тот же штраф.
Я понял, о чем речь, скорее всего, о том, что когда водитель едет под камерами, иногда бывает так, что там за одну минуту приходит два или три штрафа. Ну, к сожалению, это, с одной стороны, крайне сомнительно, но юридически это вряд ли можно назвать незаконно по той причине, что камеры стоят с интервалом там не 100 метров, хотя могли бы так их ставить, они стоят с интервалом, например, там 700-800 метров. И формально получается, что каждая камера фиксирует свой участок дороги, то есть каждое нарушение имеет другое место, а это означает, что это уже другое нарушение. И поэтому, если пришло два штрафа, иногда даже бывает, что в течение минуты, ведь можно проехать при скорости там 80 км в час, можно проехать за одну минуту больше там 500 метров. И, соответственно, можно попасть одновременно под две камеры в одно и то же время. Допустим, 12-21 можно проехать под одной камерой, а через полминуты оказаться под другой камерой. И в итоге будет как бы одно время нарушения, но два разных места. И в таком случае вряд ли можно такое постановление отменить.
Наша слушательница пишет забавную историю. Говорит, получила штраф с фотографии, где я крашу губы за рулем. А штраф, скорость при этом написано, что увеличена на 4, ну, типа там на 4,08, почему-то она пишет, я не знаю, что это такое, километра. Вот. За что меня штрафовали? За губы или за скорость?
А нужно посмотреть постановление, потому что там конкретно указывается, какая статья кодекса нарушена.
А
какая...
Что, есть статья, если женщина красит губы за рулем, ее могут штрафовать?
Нет, видимо, просто в момент нарушения она красила губы, ну, камера, да, сфотографировала, руль... нарушение, да, было другое. Например, это могло быть, предполагаю, что это могло быть, например, якобы пользование телефоном, потому что алгоритм, по которому камера фиксирует нахождение в руке водителя какого-либо предмета, он такой довольно спорный, и поэтому, может быть, камера так приняла настроена, что телефон, любой предмет, который в руке, да, хоть вы взяли водички попить, хоть яблоко кушаете,
вот
хоть
у
телефон.
У меня телефон, это вот как оно, вот так вот типа красило губы бы. Вот так,
кстати,
вот
могло быть и так, да, поэтому здесь, конечно, нужно...
А, кстати, она могла держать телефон вот так.
Совершенно верно, совершенно верно.
Слушайте, и правда. Она, вернее, могла помаду держать вот так вот красить, а подумали, что это телефон.
Но это, опять же, говорит о несовершенстве системы, потому что, видимо, она не научилась до конца распознавать, что конкретно водитель делает в машине. Но в любом случае, в постановлении, которое придет в бумажном виде по Почте России, либо упадет на госуслуги, там будет указано номер статьи и пункт ПДД, который нарушен. Там будет понятно. Конечно, за губную помаду штрафа нет, но, видимо, здесь другое нарушение.
За еду тоже же не могут.
Тоже не могут штрафовать.
Это нет таких статей. 7373948, добрый день. За еду имеется в виду, есть за рулем.
Да.
Алло, добрый день, Карен.
Да, Карен.
Здрасте.
Так, у меня вот такой вопрос маленький. Вот был я в гостях, выпил там, значит, руль передал племяннику, ну, за руль посадил племяннику. У него есть права, но он не вписан в страховку. Сейчас, если остановит инспектор. Какие вот, что он может?
Если остановит, там будет штраф, если не ошибаюсь, 700 рублей, но никакого иного наказания там не будет, ни отстранения от управления, ни помещения машины на спецстоянку не будет, поэтому здесь только это нарушение.
Спасибо большое.
Но если у него есть удостоверение этой категории, ну, да, то нет проблем. Есть.
А раньше же не надо было вписывать в страховку.
Всегда нужно было вписывать.
Подождите, а куда не надо было вписывать? А, в доверенность.
Ну, доверенность отменили. Они уже много лет не нужны, да, поэтому это уже давно забытая бумага.
Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день.
Добрый.
Меня зовут Александр. Подскажите, такая ситуация была. Припарковался, ну, получается, не доезжая до знака.
Стоянка докуда?
Запрещена. Не доезжая до знака, стоянка запрещена.
Так.
Вот. Но знак был развернут в другую от меня сторону. То есть я не видел, что на этом знаке. Но машину, соответственно, эвакуировали.
Все понятно? Очень плохой звук. Вы задайте в конце вопрос. Или, Сергей, вы поняли?
Я понял так, что знак был развернут таким образом, что его с места остановки, с этого ракурса, не было видно.
Все верно, да, все верно.
Вот если вы пропадаете, если очень сильно, слушайте по радио ответ.
Если, допустим, в деле есть фотографии, как машина была расположена, или вы сможете сделать фотографии, ну, лучше, конечно, те фотографии, которые делали сотрудники МАДИ, потому что если вы потом сделаете фотографии, любой суд напишет, что вы свои фотографии сделали в неизвестное время, в неизвестном месте, и имеют ли они отношение к месту нарушения, неизвестно. Поэтому если есть фотографии, которые сделали сотрудники МАДИ, и на них видно, что машина стоит... таким образом, что вам неизвестно наличие здесь зоны ограничения остановки или стоянки, ну, теоретически шансы, конечно, отбиться есть, но я думаю, что это маловероятно, потому что если истребуют схему организации дорожного движения на участке, наверняка там будет указано, что эта территория охвачена знаком остановка либо стоянка запрещена. Хотя пробовать нужно, но, опять же, повторюсь, нужно доказывать, что знак стоял таким образом, что вы не могли его видеть. И самое главное, я бы советовал посмотреть, нет ли какого-нибудь другого знака в начале улицы, потому что иногда знаки дублируются. Если вы не видели одного знака, не исключено, что вы могли просто забыть о том знаке, который стоит там за 100, 200 или 500 метров до этого.
Друзья, у нас новости сейчас. И после них Сергей Радько, наш автоадвокат, ответит на ваши вопросы. Поехали.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве, в студии Макс Челноков, а наш сегодняшний народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Мы продолжаем, друзья, отвечать на ваши вопросы. Все средства связи работают. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Николай. Значит, смотрите, такой вопрос. У меня племянник из Белоруссии приехал на машине, оставил ее в ремонт, в общем-то, да, а сам улетел за границу. И сейчас в силу вот этих обстоятельств он там тоже завис. Мне машину нужно забрать из ремонта на белорусских номерах. Я могу... Что мне грозит, если я, грубо говоря, сяду в эту машину, которая, кстати, раньше мне принадлежала, я просто отдал племяннику туда, в Беларуси.
Насколько... Да.
Грубо говоря, мне нужно доехать там с севера Москвы до юга. Это я могу сделать или мне надо эвакуацию?
Рискованно. Почему? Потому что если машина везена из иностранного государства, все-таки она находится здесь, скорее всего, под таможенным режимом временного ввоза. Вам нужно посмотреть документы. Соответственно, управлять таким машиной, таким автомобилем может...
Дело в том, что граница-то совершенно открыта, она заехала совершенно свободно.
Заехала она свободно, да, но тем не менее управлять автомобилем, который везен из-за границы, может только декларант, то есть тот, кто его вез. И какие-либо отчуждения в отношении машины запрещены, если она не получает российские документы, в частности ПТС. Поэтому подозреваю, что если вы с собой возьмете таможенные документы, там будет написано, что декларантом является другой человек, то есть вы не имеете права этой машиной управлять. Поэтому, если не так дорого, лучше все-таки воспользоваться эвакуатором.
А если написать доверенность, вот
никакие
этот племянник...
Никакие сделки в отношении машины...
Нет, нет, доверенность на транспортировку машины от ремонта до дому.
А если везти на эвакуаторе, доверенность не нужна. А вот если ехать за рулем, то она не поможет, потому что управлять такой машиной нельзя даже на основании доверенности.
Понял, спасибо.
Понятно, да, вот такие.
Поэтому
вот
лучше взять эвакуатор,
правила.
Это обойдется дешевле, чем если машину заберут на спецстоянку, а забрать ее не удастся, потому что нет надлежащего владельца, поэтому лучше все-таки разориться на эвакуатор, чтобы потом не разоряться на еще большие суммы.
А как же тогда мы в каршеринге? Или там другие правила?
Каршеринг — это машины, которые стоят на учете в Российской Федерации. Здесь машина, она везена из-за границы. Беларусь — это за граница.
Окей, а как же мы пользуемся тем же каршерингом за рубежом?
Там мы берем машины в аренду, которые там находятся на территории других стран.
Я, как гражданин, например, предположим, не знаю, там Беларуси, могу каршерингом воспользоваться?
Конечно, конечно. Вы также можете приехать в любую другую
или
страну.
Или не Беларусь, а Япония.
Вы можете приехать в любую другую страну, в которую еще можете приехать, да, и можете там взять машину в аренду не только в краткосрочную, как каршеринг, да, но и на несколько дней. То есть, поскольку машины эти не пересекают таможенную границу, вы спокойно арендуете, имея удостоверение, если оно устраивает тамошнюю сторону, они вам машину выдают в аренду без проблем.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Андрей.
Скажите, я вот попал в аварию 29 февраля по ОСАГО, мне выплатили... У меня был X5, значит, фара, по-моему, что-то у них там по ОСАГО 83 тысячи, а в жизни она стоила до вот этих всех подорожаний 200 с чем-то. Вот, сейчас вообще фары нет, еще мне делать вот. То есть она где-то, я узнавал у дилера, порядка 400 тысяч стоит фара.
А сколько они вам заплатили?
Ну, я там 50 с чем-то с учетом износа.
Угу.
Вот, кстати, 2020, вот этот год, он невысокосный. Вы 29 февраля попасть не могли в аварию.
28 февраля, окей. В конце февраля, да.
Вопрос, ну, не, такой, вопрос не такой простой, потому что если страховая компания определила стоимость, исходя из тех цен, которые установлены справочником ЦБ, то она полностью выплатила весь ущерб. Поэтому что могу посоветовать? Можно сделать оценку ущерба этого, если действительно выше, чем страховая компания заплатила, они всегда платили ниже даже до повышения нынешнего, да, вот если она заплатила за заметно ниже, то тогда нужно обратиться сначала с претензией в страховую компанию с просьбой пересчитать, они вам откажут, да, а после этого обращайтесь к финансовому омбудсмену, уполномоченному в защите прав потребителей финансовых услуг, и только после его отказа уже можете обращаться в суд и взыскивать эту разницу до 400 тысяч рублей со страховой компании, а все остальное, что свыше 400, с непосредственного виновника.
Нет, я это все прекрасно понимаю, мой юрист мне это все дело проконсультировал. Просто вопрос в том, что по справочнику, вот по ихнему справочнику, она так и стоит. Там как бы, ну просто фары, там бампер еще. Ну, меня просто фары вот интересуют, даже бампер можно отремонтировать, а фары разбить нельзя. Она до аварии, вот, до этих всех повышений, до войны стоила 200 с чем-то тысяч. Вот, на рынке. Но страховая-то больше не заплатит, чем у них в справочнике написано.
Ну так вот, вы сами на свои вопросы отвечаете. Как,
что... а как я попал? Мне вот человек разбил машину, и что я вот сейчас ему... Я к нему обратился.
Единственное, что я могу предложить сейчас, это если действительно страховая компания заплатила, исходя из тех цен, которые были средние на данную деталь, да, то подавать на разницу между выплатой по ОСАГО и реальным ущербом, то есть стоимостью детали на сегодняшний момент, на непосредственного виновника. Понятно, что там не только одна фара пострадала, но и, скорее всего, другие детали. То есть сумма иска, которую вы можете предъявить,
вас не Макс
она
зовут?
Будет гораздо выше.
Меня Андрей зовут.
А, Андрей, просто похожее сообщение пришло в Телеграм. Мы ответили?
Ну,
значит,
да. Да. Ну, нет, ответили, понятно. Просто сейчас вот человек, который разбил, мне скажет, а у меня машина застрахована, мне без разницы, обращаюсь в страховую. А как...
Нет, страховая компания перед вами свои обязательства полностью выполнила. Она выплатила вам...
А я
вам...
ему предъявлю иск на миллион, а еще и где с него деньги брать?
Ну, вот исполнение уже... решения суда это отдельная проблема. Решать, но все, да. Что я могу посоветовать, это обратиться с иском к виновнику, а потом уже думать, как с него взыскать за счет его доходов, имущества, автомобилей.
Нет, это все понятно. Это, до этой ситуации, до вот этих боевых действий, все было понятно. Но сейчас фара стоит космических денег.
Андрей, что вы хотите от нас-то? Мы что, вам должны скинуться на фару, что ли, сейчас? Понятное дело, что мы ничего не можем. Если вы хотите взыскать целиком полностью цену, а подавайте в суд на виновника. Да, вы совершенно правы, с одной стороны. Держитесь.
В состоянии ли он заплатить, мы здесь
вот мы
не можем,
предугадать. Вот то же самое Макс И пишет. Если автомобиль был куплен 2 года назад за 4 миллиона рублей, попал сейчас в ДТП, автомобиль восстановлению не подлежит. И стоит он, а стоил бы он сейчас 8,5 миллионов рублей. Выплата будет исходя от стоимости на сегодняшний день?
Выплата должна быть из сегодняшней стоимости, потому что если мы говорим о повреждении автомобиля, когда он полностью уничтожен, то должна учитываться его доаварийная стоимость на момент ДТП. Если на момент ДТП он стоил 8 миллионов, такой автомобиль, неважно, за сколько вы его купили, вы могли его вообще получить наследство за бесплатно, вы могли его подарить. Угу. Он же стоимость от этого никуда не теряет свою, поэтому надо учитывать доаварийную стоимость на момент ДТП.
Вот. Так, а кто... А, все, понятно, я понял.
Соответственно, поэтому я говорю о том, что сейчас будет гораздо чаще истории, когда страховые компании по ОСАГО будут платить только деньгами, не направлять на ремонт, потому что любые небольшие повреждения, они не будут вписываться в 400 тысяч, они будут выскакивать за эти пределы, поэтому страховая компания не может отправить на ремонт. И чаще будут, видимо, вопросы с тоталом машин по КАСКО, потому что чем дороже стоимость ремонта, тем больше вероятность признать машину тотальной, потому что страховая стоимость машины по КАСКО, та, которая в полисе указана, там, 1 миллион рублей, там, 1,5 миллиона рублей, да, она сейчас не повысилась, а стоимость ремонта повысилась. А тотальная машина, как правило, бывает, если стоимость ремонта превышает, там, в среднем 60% или 70% ее страховой стоимости остаточной. А страховая стоимость не увеличилась, а стоимость ремонта увеличилась. И теперь у страховых компаний гораздо больше возможностей признать машину тотальной. Так что будьте внимательны на дорогах. И еще раз скажу, читайте документы, особенно по КАСКО, которые вам предлагают изучить и якобы согласиться с их содержанием.
7373948, у нас прямой эфир продолжается. Здравствуйте.
Макс, Сергей, здравствуйте.
Здрасте.
Андрей, Москва. Здрасте. Такой вопрос. Вот пришел штраф в Московскую область, Чеховский район.
превышение скорости очень удивило, потому что все время по этой дороге езжу и никогда ничего не было. И проехавшись сегодня, вчера пришел штраф, вот, проехавшись сегодня по этому маршруту, убедился, что знака ограничения скорости, как указано на съемке, на кадре, вот, в видеофиксации, да, фотофиксации, что там ограничение 50, знак этот не установлен, либо не установлен, либо его убрали. Ближайший знак метрах в 300, наверное, от этого места 80 ограничения. Как быть, штраф пришел, однако нет, проехали, проверили.
То есть камера думала, что там ограничение 50, да?
Да, пришел.
По факту, получается, если там этого знака нет, то там ограничение общее 60.
До этого, да, там знак 80 стоит. 80.
А камера думает, что ограничение 50.
Да.
Ну, в таком случае вам нужно подать жалобу, может быть, даже в ГИБДД, не в суд, а в ГИБДД, со ссылкой на то, что, согласно этим фотоснимкам, ограничение скорости было 50, однако на сей счет нет никаких данных, потому что на участке дороги, где было превышение, то такое ограничение не установлено, или установлено другое ограничение. Поэтому...
А если они знак поставят, там, 50, вот...
Тогда придется истребовать уже... Они, конечно, в этом случае оставят постановление без изменений, вам придется обжаловать в дальнейшем в суде и в судебном порядке истребовать из службы, которая дорогу обслуживает, сведения об установке знаков и сведения о том, когда они были установлены. Потому что такое действительно бывает, что сегодня знака нет, а завтра он появился. И тогда нужно разбираться, когда это ограничение реально было установлено и доведено до водителей.
Спасибо большое.
Поэтому ситуация очень скользкая, неоднозначная. Вам. Тут нужно внимательно разбираться.
Не знаю, как правильно читается, ВВМ или ББМ. А позавчера жена стояла у вокзала, встречала родственника. Проезжающий мимо таксист задел машину, остановился, забрал клиента, подошел к возмущенной жене, сказал, что тут... Ерунда, царапина, крыло и бампер. Сел в машину и уехал. Есть фото и видео произошедшего. Водитель такси из зарубежья. В страховой сказали, что если его не найдут, именно водителя, а не хозяина машины, то выплата по ущербу возможна только по КАСКО. В ГИБДД сказали, что будут писать, но как-то с неуверенностью. Будут искать, да, как-то с неуверенностью. Так ли это?
Ситуация, конечно, нехорошая, потому что ГИБДД сделает вид, что ищет собственника машины. Если это такси, скорее всего, владельцем, собственником машины является там некая ИП, либо некая компания, может быть, даже там есть лизингополучатель, лизингодатель, поэтому все-таки требуйте от ГИБДД, чтобы они возбудили дело по статье 12.27 в отношении неизвестного водителя за оставление места ДТП, но потом они, конечно, скорее всего, прекратят дело за истечением срока давности через 2 месяца, но вам дадут справку о том, какая компания является владельцем этой машины, собственником, и тогда единственный вариант, который я вижу, это подать в суд иск именно на эту компанию, требуя взыскать с нее. А уже компания будет доказывать, что водитель находился, например, ну, скорее всего, они, конечно, в суд принесут договор аренды, по которому они машину отдали в аренду гостю из нашего ближнего либо дальнего зарубежья. И тогда, увы, ничего не удастся, потому что суд будет констатировать, что машина находилась в аренде, а в этом случае ответственность за вред, причиненный этим автомобилем, несет арендатор. Тогда придется разбираться, что это была за аренда, потому что необходимо уточнить, а какие там были, допустим, платежи по аренде. Потому что, если, например, речь идет об аренде такси, то, как правило, там аренда списывается не путем прямого перевода со счета арендатора на счет арендодателя, а путем списания с баланса того агрегатора, с которым сотрудничает такси. То есть, так откровенно скажем, напрямую аренда далеко не всегда платежами подтверждается. А это говорит о том, что договор аренды сомнительный, и компания пытается уйти от ответственности за то, что ее автомобилем было повреждено другое транспортное средство. Но здесь нужно предметно разбираться, поэтому история не такая уж и простая.
Добрый день!
Алло, добрый день.
Да,
здравствуйте. Я вот хотел вопрос задать. Я не очень услышал вот концовку, вернее, про управление автомобилем на иностранных номерах. Я вот имею право управлять машиной на белорусских номерах, если у меня есть нотариальное доверие?
Нет, не имеете права, потому что эта машина не прошла таможенное оформление в России, не имеет российских документов. Управлять может только тот, кто вез, тот, кто является декларантом.
Смотрите,
этого автомобиля.
Машина была куплена в России, растаможена в России, потом вывезена на территорию Беларуси и там поставлена на учет.
Но в любом случае она потом опять приехала в Россию, пересекла таможенную границу и была ввезена кем-то, кто является декларантом. То есть она после того, как покинула Россию, она покинула российскую юрисдикцию, она была снята с учета в России и поставлена на учет в Беларуси. Поэтому думаю, что в любом случае...
Она сейчас по документам белорусская.
Ну, она, да, она белорусская.
Белорусская, везена из-за границы.
Меня практически останавливают ГИБДДшники, проверяют документы, у меня открытая страховка, и я еду дальше.
Ну, есть риск, что рано или поздно можно попасть на большие проблемы, потому что если сотрудник ГАИ потребует того, кто ввез машину, является декларантом, то в этом случае, скорее всего, машину могут отправить на спецстоянку, именно потому, что машина управляет не то лицо, которое ее везло на территорию России. А после этого...
какой пункт правил постановления, просто где почитать?
Это статья, по-моему, 12.3 КОАП, там написано «Управление автомобилем водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения, либо таможенным законодательством». И как раз там идет ссылка на таможенный кодекс, который обязывает все эти машины определенным образом оформлять.
То есть и нотариальная доверенность, которая мне выписана белорусской стороной.
Нет, совершенно верно, да.
Держитесь. Пожалуйста, да, спасибо вам. Еще. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Борис Москва.
Здравствуйте. Да, Борис.
Два вопроса. Один уточнение вот по предыдущей, опять же, теме. А если декларант находится рядом в машине с человеком, который не является декларантом, но сидит за рулем, это нарушение или нет?
Я думаю, да, потому что он не управляет. Другое дело, что он может сразу пересесть за руль и причину задержания устранить, тогда машина не поедет на спецстоянку. Но, тем не менее, все равно это будет нарушение, потому что он относительно распорядился автомобилем, передал управление, использование передал другому лицу.
Ясно. Вот. И второй вопрос по поводу каска. Если машина куплена по старой цене, скажем так, до февральской, значит, застрахована по каско с ГАП. Вот. В случае угона этой машины, вот, или полного тотала, значит, возмещение в случае угона по новой цене для приобретения аналогичной машины или по старой?
Возмещение будет по той страховой стоимости, которая указана в полисе. Там есть такая графа, где указана страховая стоимость транспортного средства, полная страховая стоимость. Вот по ней будет выплата. Понятно, что она намного ниже, чем стоимость машины на данный момент, но единственное, что я могу предложить, может быть, например, данный страховой договор сейчас расторгнуть, но при этом у вас, скорее всего, удержат страховую премию, часть или всю, которую вы уплатили.
Ну, перестраховать по новой стоимости.
Перестраховать по новой стоимости. Но, во-первых, вы потеряете старую страховую премию, которую уплатили, вам, скорее всего, ее не вернут. Во-вторых, если вы будете страховать машину по новой стоимости, там вдвое-втрое дороже, да, то и страховая премия будет вдвое-втрое дороже. Поэтому тут нужно посчитать, посмотреть, что выгоднее. То есть, если раньше ваша каска стоила там 100 тысяч рублей, условно, да, сейчас, может быть, она будет стоить 300 тысяч рублей. Вы теряете часть той суммы, вы оплачиваете эту сумму, и самое главное, мы даже не знаем, в какую сторону пойдут цены, вернее, знаем, куда они пойдут, но мы не знаем, до какого уровня, поэтому, может быть, стоит там хотя бы несколько месяцев подождать, пока экономическая ситуация устаканится, и мы поймем, что цены, вот они на каком-то уровне стоят, потому что сейчас вроде как курс валюты, хотя и высокий, но некоторое время он относительно стабильный, может быть, цены сейчас скакнут, но на каком-то понятном уровне останутся.
Да, ясно, спасибо.
Спасибо вам, да. 7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут? Да, пожалуйста.
Меня зовут Гурген. У меня вот такой вопрос.
Здрасте.
Я являюсь собственником двух автомобилей. Одновременно ехали за рулем я и мой сын. Ну, на разных двух машинах.
Угу.
И мы...
Видимо, столкнулись.
Друг с другом?
Бывает такое, да.
Так, и что?
Ну, если ответственность владельца застрахована, то есть за рулем сидел сын, который вписан в полис, то, я думаю, или там, допустим, папа догнал машину, где ехал сын. Если владелец машины, папа или сын в полис вписаны, их ответственность застрахована, то здесь я проблем не вижу, страховая компания должна произвести возмещение.
Угу. Понятно, тут вот было сообщение, но почему-то я его не могу найти, куда-то оно залетело далеко. А, история была следующая, ехала девушка в машине, сзади в нее влетела другая машина, значит, на светофоре тоже девушка, вот, а первая девушка решила, что она куда-то опаздывала там сильно, и она просто уехала, Вот она не остановилась, она просто взяла и дальше со светофора уехала. Вторая там непонятно, что сделала, но догонять ее не стала.
Но первая девушка оставила место происшествия, поэтому если ее установят, то ей грозит лишение сроком от года до полутора.
О, да вы что?
Минимальный срок, год за оставление места ДТП, да. Ну, а вторая
девушка... она не виновата, в нее выехали.
Здесь наказание не за виновность, а наказание за сам факт оставления места ДТП. То есть даже если потерпевший, он трижды прав, а виноват виновник, который пьяный, в него въехал, разбил машину вдрызг, все равно потерпевший не имеет права оставлять место происшествия, потому что он является участником ДТП, у него есть определенные обязанности, и их невыполнение как раз эту ответственность влечет. Поэтому здесь все так серьезно. Угу.
Владислав Егоров пишет: добрый день, для использования знака «инвалид» обязательно ли, чтобы машина была оформлена на инвалида?
Нет, для того, чтобы законно пользоваться этим знаком, необходимо, чтобы машина была внесена в федеральный реестр инвалидов. С этого года сделать это несколько сложнее. Можно было раньше сделать через приложение федеральный реестр инвалидов. А сейчас это делается только через госуслуги, либо через МФЦ. А главное, чтобы человек, который имеет инвалидность, обратился туда и указал номер автомобиля. Чья машина на кого зарегистрирована, не имеет никакого значения. И можно получить, каждый инвалид может получить только разрешение на один автомобиль.
Добрый день, представьтесь.
Добрый день еще раз, Макс.
Здравствуйте.
Карен. А, Карен, да. Вы столкнулись с сыном?
Вот если на рабочей машине попал в ДТП, оформили страховку, все, ну, машину там оформили на юрлицо, а потом вот свою машину, чтобы страховать, это где-нибудь проявится, вот эта аварийность?
Так, а машина оформлена на юрлицо, да?
Да, да.
Я думаю, что вряд ли, потому что там будет ведь машина оформлена на юрлицо, и, видимо, юрлицо оформляло ОСАГО, если вы не оформляли лично как владелец, да, если оформляло юрлицо, то получается, что выплата была не вам, а юрлицу, и поэтому, если потом уже вы как частное лицо будете оформлять, то, скорее всего, это формально не повлияет на стоимость, как минимум, ОСАГО, а вот на КАСКО повлиять может, потому что страховые компании, скажем так, неофициально они обмениваются информацией про своих клиентов, и есть даже случаи, когда клиенты, попадая в ДТП, не по своей вине даже, но тем не менее получали там большую выплату, это касается, а сейчас уже почти всех машин, но там, где там стоимость там 10 миллионов, 15 миллионов и выше, и некоторые страховые компании обмениваются информацией, и потом этим же людям уже в страховании других машин отказывают, потому что они считаются для компании как бы убыточными клиентами. Поэтому такое может быть, имейте это в виду.
Благодарю вам.
Пожалуйста, вам тоже. А, так, успеваем? Да, еще успеваем. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня сорвался, там, меня зовут Гурген.
Да,
а
здрасте.
Ответили, просто не услышали мой вопрос немножко. Не так было. Вот мы
Давайте.
Ехали с сыном на двух машинах. Я являюсь собственником двух машин. И в Химках был такое резонансное место, где дорога сужалась, и обязательно мы, для того, чтобы совершить маневр, выезжали мы на выделенную полосу.
Да, штрафов. Была такая история, там были сотни штрафов, там какие-то сумасшедшие деньги взыскивались. Да,
да, и мы ехали одновременно, вот друг за другом ехали. Был выписан штраф, естественно, когда было постановление об отмене, я написал заявление о возврате денег штрафа. Штраф был уплачен до истечения там двух недель, там по 50% был уплачен.
По полторы?
Но, да, там было полторы, ну, оплатил по 750 за каждую машину.
Гурген, давайте короче, у нас времени не остается.
Да, да, сейчас, секундочку.
Я-то могу, секундочку.
Было оплачено сыном штраф, но собственником являюсь я. Мне вернули документы с объяснением, что должен написать заявление, кто оплатил. Так кто? Я как собственник должен написать? Или тот, кто оплатил штраф?
Ну, вообще-то возвращаются деньги тому, кто оплатил. Да, одно лицо за другой штраф иногда платит. На мой взгляд, это не совсем законно, потому что когда платеж приходит, то система иногда видит, что он идет со счета не того лица, которое привлечено к ответственности, а другое. Но в данном случае, если человек платил штраф, то деньги должны возвращаться именно ему. Поэтому думаю, что заявление должен писать сын, потому что именно он платил. Иначе это называется...
И заявителем должен быть сын.
Да, да, потому что он платил, и, соответственно, он должен просить возврат денег, потому что вы не платили деньги, и вы эти расходы не несли.
Все, спасибо большое.
Пожалуйста, удачи, держитесь. А, так, у нас еще остается буквально немного времени. Мы можем... А про угон машины можно задать вопрос?
Да,
ну,
конечно.
Задавайте, но только... Где вопрос-то? А, так, добрый день. Возможно ли практически доказать невиновность ситуации? Выезжал на трассу из кармана, под камерой пересек стертую сплошную, не доехав до разделительной, метров 10-15. Разметка знаками не дублирована. Спасибо. Евгений пишет.
К сожалению, если вы не сумеете доказать, что разметки реально не было видно, то вряд ли вы такое постановление отмените. Хотя, опять же, если какие-то фотографии сделать убедительные, либо тем более у вас есть, например, запись видео регистратора, и там видно, что разметка эта отсутствует, стерта, ее фактически нет, то, наверное, есть шансы такое постановление отменить, хотя мне думается, что маловероятно все-таки.
И еще один вопрос, Сергей, мы успеем, я думаю, от Бориса Алпатова. В случае угона машины застрахованы каска с ГЭП по старой стоимости, возмещение по старой или по новой цене, и можно ли перестраховать?
Возмещение будет идти, естественно, по старой цене, по страховой стоимости, которая в полисе указана. По поводу перестрахования, тут есть некоторые финансовые потери, о которых я уже сказал, это потеря первоначального взноса страховой премии, и это повышенная страховая премия на второе перестрахование.
И Дон еще спрашивает, получил по наследству машину, для постановки на учет вызывать эвакуатор или могу сам ехать в ГИБДД?
Если учет был прекращен в связи со смертью собственника, то лучше ехать на эвакуаторе, потому что у вас уже недействительные номера, у вас недействительное свидетельство о регистрации, и если вас сотрудники остановят, все равно все это заберут.
На этом все, друзья. Сергей Радько сегодня был нашим народным адвокатом. Сергей, спасибо большое, удачи.
До свидания.
Макс Челноков также был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.